Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Добрый день. Двойные стандарты в эфире. Павел Казарин.
Они самые. Юрий Мацарский.
Слушай, пятничная программа у нас с тобой сегодня. В пятницу о чем можно говорить? В пятницу можно и нужно говорить о рок-н-ролле. Есть две истории, связанные с рок-н-роллом. Одна печальная, а вторая веселая. Я тогда с печальной начну, чтобы потом как-то уже веселые истории как-то хотя бы отчасти сгладить послевкусие.
То есть в финале, что всегда плохими новостями,
нет,
да?
Нет, я начинаю.
То есть, когда ты приходишь и говоришь, есть хорошие новости, плохая, с какой начать, ты говоришь...
Я с плохой начну. Умер Дасти Хилл. Умер человек, который был одним из трех людей, игравших в группе ZZ Top. Судя по всему, группы ZZ Top больше не будет. У нас, я так знаю, я общаюсь с самыми разными людьми, и у нас какое-то такое предвзятое отношение к группе, потому что думают, ну, вот какие-то там смешные бородачи, значит, что-то там когда-то на MTV светились. На самом деле, это куда более сложная, куда более интересная команда была. Я так понимаю, что уже была, потому что вряд ли его кто-нибудь заменит. С 69-го года он был в группе ZZ Top. С 69-го. Они, по-моему, это был тур к 50-летию группы, соответственно, пару лет назад, а может быть, к 45-летию. Ну, в общем, один из туров, который они проводили под лозунгом, под девизом «Те же три парня, те же три аккорда». То есть, 50 лет, те же три парня, те же три аккорда. Это, знаешь, это хорошие были три аккорда, я замечу. Это не вот эти вот твои «Какая осень в лагерях». Это правильные три аккорда были. Поэтому, да, очень жаль. 72 года было Дасти Хиллу. Умер спокойно во сне. Из-за чего умер, пока не сообщается. Но вот мы действительно ушла эпоха. Вот сейчас можно... Я знаю, что это избитое такое выражение. Его к месту и не к месту используют. Вообще, кто попало. Но сейчас мы как раз выступим с тобой в роли этих самых, кого попало. И скажем, что действительно ушла эпоха. Группа ZZ Top, судя по всему, уже больше не будет никогда играть. Не будет никогда записывать альбомы и отправляться в турне.
Будь мы настоящими радиоведущими, ты бы сейчас сказал что-нибудь вроде. Поэтому мы сейчас предлагаем вам послушать группу ZZ Top для того, чтобы вспомнить, как это было. Но ты же не скажешь.
Нет, я не скажу. Конечно, я не скажу. Конечно, я так не скажу. Зато я, как и обещал, я тебе расскажу более, скажем так, более... Наверное, не то чтобы веселую, но, скажем, менее печальную новость из мира рок-н-ролла тебе расскажу. Записи группы «Битлз» теперь будут храниться в специальном хранилище, прошу прощения за тавтологию, «Судного дня» в Норвегии за полярным кругом, недалеко, собственно говоря, от Северного полюса, будут теперь храниться записи «Битлз», и предполагается, что они смогут храниться там в безопасности в течение... тысячи лет.
То есть, те люди, которые решили их там разместить, они что-то знают про то, что ждет остальные континенты, и поэтому так... Ребят, вы знаете, у нас нет особенных надежд на все остальное, на Северную Америку, Южную Америку, Евразию. Давайте-ка вот туда.
Там же, знаешь, это же, по-моему, как раз в Норвегии. Я могу путать. По-моему, как раз в Норвегии расположено знаменитое хранилище семян, которое должно послужить в случае, если произойдет какая-то катастрофа, в случае, если вдруг значительная часть земли погибнет, значительная часть населения земли погибнет и случится что-то непоправимое с человечеством, то те, кто останутся в живых, должны будут добраться до этого самого хранилища семян. Там есть запас семян всех или почти всех культурных растений, которые сейчас произрастают на земле. Они хранятся как раз в вечной мерзлоте для того, чтобы их сохранить в случае, если отрубится все вообще, и система охлаждения, система кондиционирования и тому подобное, они какое-то время еще там смогут находиться, смогут выживать. И вот выжившие люди должны будут добраться до этого хранилища семян, вытащить их оттуда, возродить сельское хозяйство и потихонечку возродить...
У тебя есть адрес этого места?
Оно, кстати, гуглится легко.
Потому что вдруг после катаклизма выживут семена и двойные стандарты.
Не дай бог, Кать.
А представь... Подожди, нет, я боюсь мысли о том, что нам с тобой придется снова заселить планету, потому что я не очень представляю, как это должно выглядеть.
Если вы нас слышите, вы есть сопротивление. Но вот видишь, теперь вместе с семенами, или рядом с семенами, будут храниться еще и записи группы Beatles. Должны будут пережить не одно, не два, и даже не пять поколений людей для того, чтобы потом, в случае, если погибнет вот сейчас весь тот массив информации, который есть там на носимых каких-то носителях, где-то там у кого-то в телефонах, в компьютерах, то через там тысячу лет люди или какие-нибудь, не знаю, инопланетяне, приехавшие, прилетевшие к нам, смогут узнать, чем...
Какие мы парни-то были, а?
Чем жило человечество, да, в 20-м...
Подожди, а вот помнишь, как на Вояджере куда-нибудь отправляют в глубины космоса золотую пластину со стилизованным
образом?
Там есть записи двойных стандартов?
Кстати, там... Не знаю, что там... Я знаю, что там есть Чак Берри на этой пластинке. Совершенно точно знаю. Знаю, что там есть армянский дудук. Вот на той самой пластинке, которую Вояджер везет, до сих пор везет где-то в космосе. Там есть Бетховен. А вот двойных... Ну, не было тогда. Мир был счастливым. Тогда еще не было двойных стандартов.
Это было еще до двойных стандартов.
Это было еще до двойных стандартов.
Ты помнишь, что у нас, кстати, на следующей неделе день рождения-то?
Я думал, что...
Мы во вторник будем должны отмечать день рождения двойных стандартов. Годик нам, на секундочку.
Скажи мне, пожалуйста, как мы будем отмечать?
У нас уже 4 прививки на двоих.
Так.
Кстати,
да,
как
да.
ты после второй прививки?
Сегодня уже ничего. Вчера было так себе.
Но... У тебя же AstraZeneca была.
AstraZeneca,
а у нее побочка такая считается ощутимая.
Ну, после вот первый раз, когда меня укололи AstraZeneca, да, действительно, было прям вот там температура под 39, и меня сутки почти мотыляло из стороны в сторону. Вчера я, вот видишь, даже работу прогулял, зная заранее, что...
И слава богу, что прогулял. У нас вчера отличный эфир получился, благодаря тому, что ты дома валялся с котятами.
Так я же говорю, я же скоро на пенсию выйду, так вообще у вас будет все замечательно.
Да какая пенсия? Не положено тебе пенсию. У тебя трудового стажа нет. Видел я твою трудовую книжку, там грузчик, а потом пустота.
А, кстати, а я-то не знаю, где она, где эта трудовая книжка. Ты видела?
У меня
не
видел,
не знаю, где она находится.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Вот, кстати, ты говоришь, двойные стандарты. А ты знаешь, что двойные стандарты запросто могли бы оказаться в фокусе внимания властей Таиланда? Ты видел, какое там специальное распоряжение издал премьер-министр, глава правительства Таиланда? Я сразу прошу прощения, я могу неправильно произнести его фамилию и имя. Его зовут Прают Чан Оча или Чан Оча. Он издал распоряжение, мотивируя это распоряжение тем, что в стране вновь растет заболеваемость и смертность от коронавируса, и что люди страшно этим опечалены, что люди находятся, многие, буквально в паническом состоянии. В итоге издал приказ, который запрещает распространение грустных или пугающих новостей. Ну, вот нельзя теперь в Таиланде.
Да, ладно.
Да, ты грустные или пугающие новости не можешь
распространять. Подожди, вообще нигде?
Ну, в интернете. В интернете.
Да ладно.
Да, вот такое распоряжение.
Ну, я не знаю, там вчера не выплатили, глупо для Таиланда применительно, вчера не выплатили зарплату, но внезапно там, вчера ДТП произошло на трассе Бангкок-Пхукет.
Ну,
и нельзя,
знаешь,
уже, да?
Ты знаешь,
и
я так понимаю, что там специальная правительственная комиссия этим занимается, решает, какие новости пугающие, а какие не пугающие.
Хорошо, а что мне грозит?
Заблокируют твою страницу в интернете, заблокируют. То есть, раньше для того, чтобы заблокировать страницу в интернете, как и, наверное, в большинстве цивилизованных стран мира, в Таиланде нужно было пойти в суд, через в суде доказать, что тот или иной медиа или то или иное, как эта страница, нарушает законодательство национальное, и только после этого заблокировать. Теперь премьер-министр подписал распоряжение, согласно которому вот эта вот судебная история просто выбывает. Сразу обращаются к местному регулятору, который отвечает за действие интернета в стране. Этот местный регулятор тут же блокирует IP-адрес того сайта, на который указали ребята из правительства. Там, конечно же, уже и профсоюзы медиа, и оппозиционные политики вполне справедливо, значит, встали на дыбы по поводу того, что, ну, это, ребята, это прямая цензура. Настолько еще, понимаешь, расплывчатая формулировка, вот максимально расплывчатая формулировка. Там новости или сообщения пугающего характера, оскорбительного. Ну, то есть, а меня, ну, не знаю, ну, вот, а вот Павла Казарина пугают новости, там, я не
знаю. Про мышей.
Про мышей, да, все.
Я как слон, меня пугают новости про мышей, и все.
Все, да, пожалуйста, давайте заблокируем.
Ну, слушай, это, конечно, совершеннейшее нововведение. Я думаю, что программа «Двойные стандарты» не имела бы шанса попасть в какие-нибудь чарты подкастов на территории Таиланда. Ну и слава богу, с другой стороны, друзья, не стремимся мы. Слушай, ты видел, что происходит с вакцинацией?
Где? Где да, конкретно?
Ну, не в тебе. То, что в тебе происходит,
нет, мы поняли бы я видел, что происходит в американском штате Миссури с вакцинацией.
А ну-ка.
Слушай, ну ты давай рассказывай, а я пока подготовлюсь.
Не, ну, во-первых, в Штатах вообще забавно. Юрка, на самом деле, друзья, продешевил. Вот если бы он в Штатах жил, то за вторую дозу или даже за первую имел бы все шансы получить $100. Там решили, что, слушайте, а как бороться с антивакцинаторами? Антивакцинаторы играют...
Очень любят деньги.
Да.
Сенаторы очень любят деньги.
Не, ну, они решили торговаться с правительством, потому что в соцопросах, ну, там, я же повторюсь, многие люди говорят, не, мы не готовы. А у них спрашивают...
Но $20?
Да ладно, $100.
А тут тем более $100.
Да. А местные власти, им велено теперь выплачивать по $100 тем, кто недавно прошел вакцинацию от ковида. А почему? Потому что вот там осталось сколько там в Штатах, ну, условно говоря, там, не знаю, там 30% невакцинированных. Ну, потому что там 50 вакцинированных, 20% дети, которым не велено колоть пока еще по медицинским протоколам, там 30% тех, кто не хочет получать прививку. И они в соцопросах говорят, ну, вы знаете, деньги, могли бы нам помочь принять правильное решение. И Белый дом говорит, так, местные власти, каждому по $100, если он пройдет курс иммунизации...
Может быть, как-то договоримся? Я, говорит, не хочу вакцинироваться, но, может быть, как-то договоримся?
Да, да, да. В общем, по $100, ребята. Вот мы с Юркой потеряли. Мы делали это бесплатно, как вы понимаете. Но, если кто-то думает, что он вколол себе две вакцины и на этом дело с концом, то... Друзья, есть новости. Сейчас идет большая дискуссия в мире относительно того, по какой схеме прививать ковид. Почему? Есть же несколько схем иммунизации. Вообще, вы же знаете, что некоторые прививки, например, там Prevnar 13 от того же Pfizer, который усиливает ваш иммунитет против всех болезней, которые вызываются пневмококками, там бронхиальная ангина и там все такое прочее, бактериальная ангина и все такое прочее, вот она делается один раз и на всю жизнь. Некоторые вакцины делаются два раза. Ну, например, как вакцина от кори, краснухи и паротита. Да, она делается один раз сейчас, второй раз через месяц. И считается, что взрослый человек после этого получает иммунитет тоже на всю оставшуюся жизнь, и ему дополнительные уколы не нужны. А есть некоторые вакцины, которые по схеме 3 укола. Например, вакцина от гепатита А и Б, так называемая вакцина Twinrix. Вы колите сейчас, потом через месяц, и потом еще через 5 месяцев. То есть, суммарно должно пройти полгода между первой и третьей. Третья вакцина называется так... бустерной. То есть, она закрепляет полученный эффект, закрепляет иммунитет. И вот, соответственно, после этого вы тоже несколько, там, пару десятилетий можете рассчитывать на то, что гепатит А и Б вам не грозит. В Израиле начали всем привитым колоть третью дозу Pfizer. Ну, Израиль прививал свое население Pfizer. Тоже по схеме две вакцины с разницей в 3-4 недели. И вот сейчас людей старшего возраста, старше 60 лет, они будут получать точно так же в обязательном, ну, как в обязательном порядке, ну, соответственно, в прежнем порядке, в прежней очередности третью дозу вакцины. И вот тут возникает вопрос. Она просто будет бустерной, той самой, которая вот закрепляет полученный эффект? Или в конечном счете вакцины от коронавируса превратятся в нечто наподобие вакцин от гриппа, которые мы колем каждую осень?
Год.
Да, для того, чтобы защищаться от все новых и новых штаммов. Так что, ну, вот эта вот история про то, что новая болезнь, мы ее изучаем прямо в режиме прямого эфира. И, соответственно, получаем они все новые и новые данные. Но вот есть уже страна, которая решила пойти еще на один круг с вакцинами.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Ну, слушай, обіцяв тобі про штат Міссурі розказати. Я підозрюю, що схожа історія далеко не тільки в штаті Міссурі, просто CNN пообщался с медперсоналом в одной из больниц этого самого американского штата. Там, видишь, Миссури – южный штат, и как раз на юге вакцинация идет совсем не такими темпами, как в центре Соединенных Штатов или там в северных штатах. Там не так быстро, много тех, кто не очень хочет колоться, много вот тех самых ковид-диссидентов или антипрививочников, о которых мы с тобой говорили. И вот что вскрыли медработники, что они рассказали журналистам из CNN. Они рассказали, что многие из тех людей, которые соглашаются и хотят сделать прививку, просят, чтобы это было сделано тайно. То есть, вот буквально приходят или подъезжают, заранее звонят и говорят, я буду в таком-то автомобиле, сядьте, пожалуйста, рядом со мной, уколите меня. Или прям через окно подойдите, уколите меня. Я боюсь, что, значит, мои родственники, мои друзья, мои знакомые узнают, что меня кололи.
Клуб анонимных вакцинаторов.
Да, да. И, ну, то есть, тебе смешно, а теперь... Ну, то есть, это же там начинается... Ну, то есть, начинается... стигматизация тех людей, которые прививаются. Этих людей высмеивают, их начинают оскорблять, в них тыкают пальцами, рассказывают о том, что ты такой дурак, поддался, значит, на уговоры Билла Гейтса и чипировал себя, ну, весь этот прочий бред. И доходит до того, что люди втайне начинают, значит, колоться этими самыми вакцинами, начинают прививаться. Еще, по-моему, весной я натыкался на историю о том, как в соцсетях британские и американские подростки организовывают группы, которые вот добиваются в итоге вакцинации. Это те подростки, у которых родители антивакцинаторы, но подростки хотят сами привиться. А в основном, конечно, это те уже, которые старше 18 лет. Хотя я так подозреваю, что сейчас потихонечку идет вакцинация или там начинается вакцинация. Вот, по крайней мере, в Ирландии началась вакцинация 16-17-летних. Подозреваю, что не только в Ирландии. Ну, то есть, представляешь себе, есть там, ну, уже детьми их не назовешь, подростки, да, которые хотели бы привиться, но в семьях которых родители им запрещают это делать. И они начинают организовывать вот это вот, значит, горизонтальные связи с помощью соцсетей.
Подполье – это вы.
Подполье, да-да-да, сопротивление – это вы. Договариваются, обмениваются опытом.
Сынок, чтобы я этой вакцинной дряни у себя в руках не видел, грозит какой-нибудь папаша. Из какого штата еще
из
раз?
Из Миссури,
да. Из Миссури, да. То есть, еще раз увижу, руки оторву, да? Или как там?
Уши вены
оторву.
Покажи.
Вены покажи.
Вот так вот, видишь? Ну, казалось бы, да, вот что может быть глупее? Люди действительно начинают бояться своего окружения. Причем это мракобесное окружение. Ну, то есть, почему-то те, которые против прививок, не боятся, что их стигматизируют, засмеют и выставят идиотами. А те, кто прививаются, вынуждены прятаться, звонить в больницу и говорить, пожалуйста, подойдите, уколите меня через окно автомобиля, чтобы меня никто не видел заходящим или выходящим из больницы. Пожалуйста, сделайте это максимально незаметно. Вот что доходит.
Слушай, а я одновременно... Я одновременно тут читаю историю о том, как...
Одновременно с чем, стесняюсь спросить?
Одновременно с тем, что слушаю тебя.
А, понятно.
Слушай, тут белорусские журналисты, одни из немногих, кого еще не закрыли окончательно, или те, кто успел выехать, они раскопали историю, как именно устроен бизнес Лукашенко по переправке иракских курдов в Литву.
Ого, вот это, кстати, интересно.
Это очень любопытно. Там целая инфраструктура. То есть, формально белорусское государство к этому отношения не имеет, но оно все это, судя по всему, крышует. Потому что вот я тебе сейчас расскажу, как это устроено, и ты сам согласишься, что без содействия белорусских спецслужб и силовиков такое невозможно. Месяца 3-4 назад Беларусь вводит безвизовый режим с Ираком. Ну, то есть, вот буквально на нашей памяти 3-4 месяца назад, там где-нибудь, я не знаю, там весной, условно говоря.
А я хочу тебе сказать, тебя сейчас перебью. Хочу тебе сказать, что, конечно, получение иракской визы, я трижды, по-моему, получал иракскую визу, это еще то удовольствие. Во-первых, это стоит денег. По-моему, сейчас 40 или 50 долларов стоит разовая виза. И ты еще можешь ждать непонятное количество времени от недели до 3 недель. Поэтому для тех людей в Беларуси, которые могли ездить или собираются ездить в Ирак по делам, это, конечно, пошло на пользу. Но это делалось вовсе не в их интересах.
Более того, в мае этого года увеличили количество авиарейсов из Минска в Багдад. было 2 рейса в неделю, а теперь стало 4. И летать в Беларусь не стало сразу 2 авиакомпании, только иракские авиалинии, но и Fly Baghdad. И каждая, чтобы ты понимал, каждый самолет за один рейс перевозит от 200 до 300 человек. То есть в неделю с территории Ирака на территорию Беларуси попадает, ну сколько, 1200 минимум, 1000-1200 иракцев, ну и преимущественно иракских курдов, потому что именно они составляют основную долю тех мигрантов, которые потом перебираются на территорию Европы с территории Беларуси.
Интересно, кстати, вот любопытно, почему именно курды, почему я задаюсь этим вопросом, потому что вот север Ирака, тот самый иракский Курдистан, сейчас, ну, после того, как ИГИЛ загнали в подполье, после того, как отобрали у ИГИЛ все эти территории, которые находились под контролем у него в течение нескольких лет, вот, как мне кажется, по моим ощущениям, личным после пребывания в Ираке, наверное, наиболее спокойная из территорий Ирака сейчас. Хотя есть другой вариант, конечно, почему они оттуда бегут. Там же после войны против ИГИЛ огромное разрушение, и у людей просто нет домов. Тот же Масул, например, в значительной части еще разрушен. Синджар тоже кое-как идет его восстановление. И мне кажется, что сейчас люди скорее из иракского Курдистана бегут не от войны, а бегут от разрухи, от невозможности найти жилье, от невозможности найти работу и как-то вообще устроиться в жизни, несмотря на то, что уже много лет или там несколько лет как ИГИЛ разбит.
Да, и тут внезапно официальный Минск, белорусский узурпатор, начинает всех этих несчастных людей использовать своих собственных политических интересах. И схема там выстроена поистине такая вот иезуитская.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Гляді, от ребята із здання Reform.by, вони делали большой матеріал обо всем этом процессе, о том, как именно Лукашенко при помощи мигрантов с Ближнего Востока терроризирует соседнюю Литву. И там рассказывают, что по иракскому телевидению начали крутить просто сюжеты о Беларуси. Начали крутить выступление Лукашенко, где он рассказывает о том, что Беларусь более не будет чинить препятствия для мигрантов, которые хотят попасть на территорию Евросоюза.
Это прям специальная информационная кампания поддержки с этой фигни, да?
Да. Про Беларусь стали рассказывать другие иракские медиа. В группах в социальных сетях, которые посвящены миграции и теме того, куда уезжать из Ирака, абсолютное большинство, абсолютные доминанты – это посты про Беларусь. И о том, что, значит, вот через эту страну вы сможете попасть в Европу. Более того, турфирмы, в Ираке есть турфирмы, они начали продавать туры в Беларусь.
Слушай, что значит есть турфирмы? Конечно, я даже как-то пользовался услугами одной турфирмы из Ирака для того, чтобы добраться из города Ирбиль в турецкий город Диярбакыр.
Так вот, дело в том, что тур вместе с услугами, например, там, проводника, который затем проводит тебя через белорусско-литовский участок границы, где гарантируют, что тебя сразу не схватят там литовские пограничники, вот эта комплексная услуга стоит от 5 до 15 тысяч долларов. И вот коллеги из белорусского издания, они пишут, что это, в принципе, ну, сопоставимые цены для нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, потому что говорят, что, смотри, вот, например, нелегальный въезд в Европу с пересечением Эгейского моря стоит порядка 8-9 тысяч евро. Если ты хочешь попасть в Европу, пробираясь через Балканы, это стоит 8 тысяч евро. Если хочешь попасть в Европу, пересекая Средиземку, это самый дешевый вариант, 3-5 тысяч евро. А тут тебе говорят, ребят, от 5 до 15, ну, гарантированно попадаете в Европу.
Но самолетом нигде ничего не перевернется, никакая лодка не затонет.
Не утонет, и более того...
Никакие бандиты из ливийской береговой охраны не будут по вам стрелять.
Знаешь, как выглядит этот пакетный тур? Ты садишься в Ираке в самолет.
Так.
Ты приземляешься в Минске, у тебя белорусская туристическая виза, все нормально, ты прилетаешь в Минск, живешь несколько дней в минской гостинице, внимание, тебя возят на экскурсии, это самое смешное, тебя возят на экскурсии по Минску, затем тебя перевозят до белорусско-литовской границы.
Советский Союз, Лукашенко в голове вообще не выковыривается.
Будет еще на экскурсию походить, посмотрят, наверное.
А встречи с передовиками производства еще можно.
К вечному огню.
Потом
потом, значит, их везут к белорусско-литовской границе на автобусах или на небольших машинах, и затем там уже распределяют между проводниками, которые показывают участки, где можно через проволочные заграждения пробраться, либо перелезть и попасть на территорию Литвы.
Пакетный тур.
Это действительно. Более того, в этот пакетный тур даже включается при необходимости транспортировка, трансфер из Литвы в Германию. Ну, потому что понятно, что не Литва является меккой для мигрантов.
Подожди, то есть там еще в Литве есть еще какие-то лукашенковские подельники, которые после того, как ребята пересекли границу, их где-то еще встречают?
Либо подельники, либо просто какие-то непорядочные люди, которые тоже решили, почему эта схема должна проходить мимо нас.
Тут неважно, идеологические они подельники, или финансовые, или экономические. Тут это уже вопрос 25-й.
Ну, причем в Литве, вот по данным наших коллег, в основном в этой схеме принимают участие либо литовцы, либо выходцы из постсоветского пространства, в том числе из Таджикистана, из Белоруссии и других стран бывших республик Советского Союза. При этом человек может не заказывать пакетный тур. В принципе, самый дешевый вариант добраться из Ирака в Минск – это там, $500-1000. И затем ты уже как бы на своих собственных перекладных там все должен организовать, должен добраться до границы. И причем самое забавное, визы, которые получают иракцы, белорусские визы, они действительны в течение 15 дней. То есть тебе ровно дают визу на 2 недели, что... Парень, ты знаешь,
подожди,
что делать.
Подожди, стоп, так безвизовый же был режим.
Безвизовый режим, но вот срок пребывания...
Срок пребывания без визы.
По сути, он составляет 2 недели. То есть, этого времени, которое тебе достаточно,
покататься по экскурсиям.
Более того, в тур даже входит медицинская страховка. Вот. И это любопытно, потому что... Ну, кстати, вот действительно, из Литвы они в основном пытаются... добраться следом до Германии для того, чтобы... Беларусь при этом, мы уже говорили, несколько месяцев назад вышла из договора о реадмиссии, поэтому всех нелегальных мигрантов, которые пробрались на территорию Европейского Союза с их стороны, не могут выдворить на территорию Беларуси. Их надо выдворять непосредственно к ним домой, то есть на территорию Ирака, что значительно хлопотнее, логистически сложнее и непонятно, насколько реализуемо. Ну и самое забавное, что даже в этом кейсе на этих мигрантах Беларусь наживается. Знаешь, каким образом?
Ну-ка.
Когда ты покупаешь этот тур в Беларусь, ты, по идее, ты должен оставить в залог иракской турфирме $3000 с формулировкой, что это залог, что я из Минска потом вернусь обратно в Ирак.
И заберу эти 3000.
И если... человек не возвращается обратно в Ирак, знаешь, что получает эти 3000?
Лукашенко.
То есть, прекрасная схема. Зная о том, что он везет мигрантов не для того, чтобы они оставались на территории Беларуси, а о том, чтобы с их помощью терроризировать Литву, еще дополнительно с каждого такого мигранта получает $3000. То есть, если мигрант выполнит его задачу и проберется на территорию Евросоюза, став дополнительной нагрузкой на бюджет, на социальные программы и так далее, Лукашенко все равно на каждом из них зарабатывает $3000. Это просто удивительная схема.
Причем, смотри, схема, которая стреляет всегда, везде. То есть, она безубыточная. Что бы он ни делал, он все равно деньги себе в карман кладет. Ну, может быть, не он лично.
Белорусское посольство в Ираке получает эти деньги от иракских турфирм.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Кстати, любопытный момент. Дело в том, что раньше белорусских пограничников премировали за то, что они ловили на границе.
А теперь, наоборот, штрафуют.
Нет. Действительно, раньше как? Они ловили нелегального мигранта, например, который пытался пробраться в Литву, составляли на них админпротоколы и помещали в спецприемники в ожидании депортации. А теперь премировать белорусских пограничников перестали. И, разумеется, самим пограничникам это не очень нравится, потому что они как бы привыкли, что ты стараешься и получаешь какие-то деньги, а сейчас тебе велено не стараться и, соответственно, сидеть без каких бы то ни было премий и преференций. Ну и приказ этот, конечно, был в устной форме. Поэтому это доказать никоим образом нельзя. Но очень, конечно, любопытная история, и чем вся эта, чем весь этот миграционный терроризм закончится, одному Богу известно.
Смотри, зато известно, что до конца этого года оставшиеся американские войска должны быть выведены с территории Ирака. Приезжал в Вашингтон с официальным визитом премьер-министр Ирака, разговаривал с Джо Байденом, после чего Джо Байден объявил о том, что, в принципе, говорит, боевая миссия заканчивается, оставляем там какое-то количество людей, которые будут продолжать тренировать и помогать иракским силам иракскую армию, иракские силы безопасности, но в сохранении каких-то боевых частей необходимости больше нет. Все, всем спасибо, до свидания. До конца года выводим большую часть из остающихся сейчас на территории Ирака 2500 американских военнослужащих. Угу. Не первый раз американцы уходят из Ирака, нужно об этом помнить. Не первый раз приходят, не первый раз уходят. Смотри, еще вот когда была операция «Буря в пустыне», когда в 90-х годах, в самом начале, Саддам Хусейн захватил Кувейт и вызвал негативную реакцию у большинства, вообще подавляющего большинства стран мира и региона. Если мне память не изменяет, я могу ошибаться, но, по-моему, едва ли не единственным государством, которое поддержало, едва ли, скажем так, не единственным правительством, которое поддержало действия Саддама Хусейна, было до сих пор находящееся в процессе создания правительства палестинской автономии. Вот это, по-моему, единственное. Это привело там к огромным в итоге, к огромному напряжению в отношениях межарабских, но тем не менее. Так вот, тогда американцы, ведь они же находились уже на территории Ирака, они буквально там не дошли, или там дошли до самых вот предместий самого Багдада, столицы, и еще они воодушевили, и говорят, что не просто воодушевили, а прям вот подталкивали живущих на юге Ирака шиитов и живущих на севере Ирака курдов к восстанию. И те подняли восстание, но американцы их не поддержали, ушли из Ирака, и после чего Саддам Хусейн смог с ними расправиться. Потом уже американцы еще раз вернулись, свергли Саддама Хусейна, вывели свои войска в 2004 году для того, чтобы через примерно 10 лет вернуться и воевать с против ИГИЛ. И там, конечно, я уже как-то об этом рассказывал, была невероятная совершенно, не одни американцы, там была невероятная по составу и по численности армия иностранная, и итальянцы, и немцы, и британцы, и французы, кого там только не было, кто там только не воевал против ИГИЛ. И вот сейчас американцы снова уходят, вот в 2014 году они зашли, в конце 2021 они опять будут уходить, по крайней мере, вот официально об этом объявлено. Интересно, что на самом деле даже те люди, которые были с самого начала такими проамериканскими, а я просто помню, что там часто, там в том же самом Курдистане, висели американские флаги на домах. Вот так вот они показывали, выражали свою поддержку американскому участию в войне на территории Ирака и считали, что американцы смогут принести избавление, американцы смогут каким-то образом помочь построить какую-то более-менее нормальную жизнь на территории Ирака. Так вот, даже в тех городах, где висели эти американские флаги, в последние годы очень сильно изменилось отношение. Считают, что никакого реального движения к демократии нет, что, собственно говоря, вот победой проамериканской коалиции, в прозападной коалиции или западной коалиции в Ираке воспользовались самые коррумпированные, самые нечестные иракские политики, которые, прикрываясь как раз своими теплыми отношениями с американцами, узурпировали вообще, рейдернули все, что только можно было рейдернуть в Ираке. И у людей, у многих там совершенно очевидное, понятное недоумение и недовольство, что как это так? Они пришли нас спасать от одних, значит, от одних людей, которые над нами издевались, которые коррумпировали все, что только можно, захватили под свой контроль и нефтяные поля, и все остальное, и вообще всю экономику. А от этих избавили, вместе с тем посадили теперь на эти же самые потоки других людей. В итоге там, когда я последний раз был в Ираке, даже американцев невозможно было встретить. То есть их было много, там где-нибудь на севере, в Эрбиле и так далее. Их было достаточно много, но они носа не показывали за пределы своих баз. Потому что боялись, что, я так понимаю, может быть, даже приказ такой был. И если ты встречал какого-нибудь совершенно четко и по произношению, и по внешнему виду американца, то в 95 или в 99 даже процентах это был либо журналист, либо какой-нибудь сотрудник из частной военной компании, которых тоже было достаточно много в Ираке. И я, кстати, вопрос остается открытым. Вот служащие, военнослужащие американской армии выходят, а вот те самые ребята из частных военных компаний, они тоже выйдут или они останутся еще на какое-то
время? Это хороший вопрос, тем более, что обязательств у федерального правительства по физическому выводу всех американских граждан-то нету, а дальше это уже личное усмотрение каждого относительно того, что ему делать на территории неспокойной страны. Ну, вот ты рассказываешь об Ираке, а у меня есть точно, не точно такая же, разумеется, не точно такая же, но довольно похожая история про Афганистан. И я думаю, что забывать о ней тоже было бы неразумно.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Слушай, а тут в Британії йде огромная дискуссия. Она похожа на ту, о которой ты рассказывал в своё время. Помнишь, ты говорил, когда литовский контингент, которому пришла пора покидать Афганистан, он вел переговоры с Вильнюсом относительно того, что, ребят, нам нужно забрать тех афганцев, которые нам помогали.
Фиксеров и переводчиков.
Фиксеров, да, и переводчиков. И точно такая же история сейчас разворачивается с британским военным контингентом. Они говорят, ребят, за все время, пока мы были в Афганистане, а это, извините, очень, более десятилетия, нам там суммарно помогало до 3000 афганцев, которые были нашими переводчиками. И что мы видим сейчас? Мы видим, что сейчас, что вы собираетесь вывести только 800. Ребят, там вообще-то Талибан, там вообще-то угроза непосредственно их жизни, и без этих ребят мы вообще шагу бы ступить в Афгане не могли, поэтому давайте-ка мы вывезем их всех. Причем, представь, сразу 4 бывших начальника штаба обороны, лорд Бойс, лорд Стирруп, лорд Ричардс и лорд Хоутон, и 2 бывших главы британской армии подписали это письмо в адрес правительства, потому что говорят, ребят, если кто-то из тех людей, которые были с нами бок о бок все эти годы, будет убит на территории Афганистана, это будет на нашей совести. Минобороны говорит, ребят, мы уже там многих переселили и так далее. Им говорят, да, многих, но не всех. В чем заключается основной камень преткновения? Представь, что у тебя контингент расположен на территории Афганистана, 15 лет, условно говоря, да, и за это время, например, британское военное ведомство хочет вывести только тех афганцев, которые на момент вывода британского военного контингента продолжают работать на британский военный контингент. А британцы им говорят, слушайте, у нас же есть много людей, которых мы, например, в разное время сократили. Просто потому, что у нас количество ставок уменьшалось, увеличивалось, и мы их отправляли. Есть какие-то люди, которые с нами работали, но потом мы их уволили. И знаете, когда Талибан придет, они не смогут объяснить, а их сократили, их уволили. И вообще, чем объясняется то, что они в какой-то момент прекратили с нами сотрудничать? Их просто убьют и их семьи убьют. Давайте вывозить всех. Например, там приводят историю одного переводчика Хамдара, который работал с 11 по 14 год в афганской провинции Гельмент именно переводчиком для британских войск. И он, например, рассказывает, вы знаете, мы там вернулись из третьего, там было 3 патруля подряд, мы вот вернулись из третьего, а мне велели убирать туалет. Я сказал, что это не моя работа. И меня на следующий день уволили. Вот сейчас вы уходите, а у меня все равно в послужном списке все знают, что я работал с вами 3 года, что я получал от вас деньги, что я ходил с вами в патрули, что я, соответственно, вел переговоры с захваченными вами, талибами и так далее, и так далее. Меня просто убьют. И британцы говорят, давайте вывозить всех. Минобороны говорит, нет, всех мы вывозить не будем, потому что мы увольняли разных, а вдруг там, значит, мы уволили, потому что там вот неблагонадежные элементы. Ну и, в общем, сейчас идет гигантская дискуссия между британским военным контингентом и британским военным ведомством относительно того, сколько и как людей вывозить. И это ведь не первая история, потому что вот в США точно так же 20 тысяч афганских граждан Афганистана подали заявки на переселение в США с территории Афганистана, а удовлетворили только 4 тысячи заявок.
Сегодня утром первый самолет прилетел. Сегодня в Вашингтон прилетел первый самолет как раз вот с теми людьми, которые американцы эвакуируют, которых американцы эвакуируют из Афганистана. 221 человек, 57 детей и 15 детей, буквально вот то, что называется babies, да, это те, которые не ходят с вами, которые вот младенцы.
Вот. Ну вот 220, я же повторюсь. 221. Сейчас удовлетворили заявки на переселение 4 тысяч человек, подали заявки 20 тысяч человек, и в Конгрессе сейчас находится, в Сенате, я прошу прощения, в Конгрессе США находится, безусловно, законопроект об увеличении этой квоты, но пока он, я так понимаю, через Палату представителей прошел, а вот через Сенат пока еще не прошел. Немцы поступили честнее, они сразу сказали, что все, кто с нами работал с 2013 года, а именно тогда немецкий военный контингент зашел в Афганистан. Вот все, кто с 2013 года с нами работал, всех забираем. Потому что первоначально там была тоже идея, забираем только тех, кто работал последние 2 года. Ну, сам понимаешь, что бы грозило тем, кто работал бы прежде.
Тут же есть еще вопросы, еще об одной категории людей. И на примере Ирака можно понять, что это действительно сложная история. Смотри, есть же еще категория людей, она не очень многочисленная, но тем не менее тоже люди, тем не менее у них тоже семьи, тоже они переживают за свою безопасность. Это те фиксеры, которые работали не с официальными властями иностранных государств, не с военными, значит, контингентами, а с журналистами. Их тоже очень часто обвиняют в пособничестве врагу. Вот в Ираке та же самая история была. После операции «Буря в пустыне» многие или все те, кто опасался за свою жизнь, бежали самостоятельно, потому что им никто не помогал. Ну, то есть, смотри, приходят американские войска, приходят там британские войска, войска из Саудовской Аравии и так далее. И вместе с ними идут журналисты, которые освещают эти события. Для того, чтобы разобраться, для того, чтобы понять, что происходит, для того, чтобы знать вообще, куда идти, не местному журналисту обязательно нужен человек, который разбирается, понимает и знает, что вокруг происходит, знает язык, знает, кому пойти, знает, где спрятаться в случае что. Эти люди называются фиксерами, их нанимали в больших количествах, причем это не специальная профессия, это просто человек, который знает, грубо говоря, английский язык, вырос или какое-то время прожил в том или ином городе или в той или иной провинции, знает, куда пойти, знает, что делать, сможет помочь часто там какими-то коррупционными схемами добиться разрешения на попадание туда-то или туда-то, на разрешение на съемку и так далее. И вот эти люди тоже были объявлены врагами. Вы же сюда привели там CNN, BBC, там Аль-Араби, не знаю, не было, по-моему, тогда еще Аль-Араби, неважно. И на них тоже начали спускать всех собак после того, как американцы и их союзники вышли из Ирака. И они вынуждены были бежать часто какими-то подпольными путями. Им помогали какие-то там, значит, гуманитарные организации, правозащитные организации. Но целенаправленно правительство стран или там редакции, с которыми они работали, насколько мне известно, никогда не помогали. Это был вопрос выживания каждого из этих людей в отдельности. Они спасались как могли, вытаскивали свои семьи, вытаскивали своих родных. И вот очень похожая история может, кстати, произойти и в Афганистане.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Вот Павел нам сегодня рассказывал историю о беженцах, которые попадают с территории Беларуси на территорию стран Евросоюза, в Литву в первую очередь. Мы говорили о беженцах, вынужденных, тех людях, которые вынуждены бежать из Ирака, из Афганистана. И вспоминали, кстати, среди прочего, о тех людях, которые вот буквально лодками, часто какими-то импровизированными, переправляются из Северной Африки или из Ближнего Востока в Европу. Есть организация в Великобритании, которая занимается спасением этих людей. Она действует с середины 19 века, и если переводить ее название вот максимально точно с английского языка, то она называется примерно так – Королевский национальный институт или Королевская национальная институция спасательных лодок. Это организация, которая действительно спасает тех людей, которые где-то начинают терпеть крушение в британских территориальных водах. Это часто добровольцы, которые после работы или там на выходных отправляются на этих патрульных кораблях искать тех несчастных мигрантов, которые действительно... Вот я сейчас не ерничаю ни в коем случае. Это действительно несчастные люди, которые предпринимают невероятное какое-то по сложности плавание для того, чтобы спастись. И вот почему я сейчас об этом заговорил. Тут... Несколько дней назад есть такой персонаж в британской политике, в Великобритании, которого зовут Найджел Фарадж. Он был организатором и долгое время возглавлял партию UKIP. Это партия, которая выступала за Brexit, за разрыв, значит, отношений с Евросоюзом. Он некоторое время назад из этой партии ушел. Сейчас у него новая партия, какая-то там тоже она совершенно популистская, то ли партия Брексита называется, то ли как-то так. Ну, в общем, неважно. Он отметился там часто граничащими с расизмом высказываниями. Он, например, бросил родную Великобританию, поехал в Америку во время, значит, предвыборной кампании Трампа, поддерживал Трампа. Ну, такой очень своеобразный персонаж. И он несколько дней назад призвал, значит, что-то там выступил по поводу этой самой, этой спасательной институции, этих ребят, которые в свободное время спасают мигрантов, которые терпят бедствие, назвал эту организацию, знаешь, как сервисом такси для мигрантов. Сказал, зачем нам она только такое нужно. Знаешь, к чему это привело? А это привело к тому, что после того, как интервью было опубликовано, после того, как, значит, он еще там у себя в соцсетях эту историю распространил, вот этот самый Королевская национальная институция спасательных лодок получила в 30 раз больше пожертвований, чем она обычно получала. И они за выходные получили там что-то около 200 тысяч фунтов. Около 200 тысяч фунтов. 30 раз больше, чем они обычно получают. Там на 270%. На 270% людей еще... 270% людей по сравнению с обычным днем подали заявку на участие в волонтерской программе этой институции. То есть вы высказали желание присоединиться, помогать, спасать людей. То есть денег получили в десятки раз больше. Еще там в 270% роста волонтеров. И мне кажется, такой Найджел Фарадж должен почаще что-то такое произносить. Он такой, знаешь, этот самый... такой британский, я прошу прощения, Медведчук. Если что-то, ругает, значит, понятно, это хорошее, нужно к этому внимательно присмотреться.
Слушай, мы в этом эфире сегодня уже касались темы вакцинации, медицинских всяких исследований, которые касаются борьбы с коронавирусом. Но, ты знаешь, в некоторых странах эксперименты по поводу борьбы с коронавирусом происходят вынужденно. Ну, просто не потому, что страны хотели бы так экспериментировать. Например, делать вакцинные коктейли, смешивать вакцины от разных производителей. А просто потому, что у них выбора другого нет. В мире... И догадайся, какая страна является виновницей подобных нечаянных экспериментов.
Не знаю, не буду я...
Россия.
Так, хорошо. Так.
Смотри, Россия очень активно продвигала свою вакцину «Спутник V» за рубежом и рассказывала о том, какая она замечательная, насколько... Вот типа, зачем вам в очереди за этим «Файзером» стоять и «Модерной», потому что, значит, «Файзер», «Модерна», «Астразенека» все зафрахтовано большими странами. Покупайте нашу «Спутник V». И целый ряд стран, там, в первую очередь, стран Латинской Америки, они действительно повелись на эти уверения, потому что для Латинской Америки очень часто многие страны Латинской Америки, США, это главный такой, соответственно, имперский монстр, и давайте мы покажем дулю, возьмем у кого-нибудь вакцину со стороны. И зафрахтовали у России разные страны большие дозы вакцин. Например, Парагвай. Парагвай договорился с Москвой о покупке 1 000 000 доз вакцины. Точно его же примеру там последовала Аргентина. Его же примеру последовала... Сейчас смотрю. Там вообще очень большой список стран. От Анголы до Эквадора. Но я просто ищу те страны, которые заказали много. Гватемала, например, заказала у России... 16 миллионов доз спутника V. И, например, Боливия. Боливия должна была получить тоже 5 миллионов. И потом они столкнулись с чем? Столкнулись с тем, что после того, как они выплатили деньги, под фанфары российские телеканалы рассказали, что посмотрите, прочти, там еще одна страна присоединилась, значит, к победе над коронавирусом и заказала спутник ВИ и так далее. И им даже в страну прилетел, например, самолет с первой дозой, ну, с первой поставкой купленных вакцин, а дальше начинается абсолютная тишина. Потому что что произошло, например, в Боливии? Они заказали 5 миллионов, там 5,2 миллиона доз вакцины еще к маю. К маю этого года. Так вот, к концу июля они получили 1,2 миллиона. Они получили... То есть, как происходит? Прилетает самолет из России с первой партией купленных страной вакцин. Власти радуются, под фанфары начинают всем колоть первую дозу. Вкололи миллиону людей первая доза вакцины. И смотрят на Москву, говорят: ребят, ну а где следующий самолет? Нам же вторые дозы колоть. Ну, говорит, сейчас будет. А потом начинается примерно следующее.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Ну, в общем, начинается потом какая-то катастрофа, потому что все время Москва говорит клиентам, которые уже заплатили деньги, о том, что, ну, мы сейчас вам обязательно пришлем, Они говорят: слушайте, ну, мы уже, ну, я не знаю, а как нам на вас давить? Ну, там, и, например, Гватемала говорит: ребят, мы у вас, я не знаю, купили 16 миллионов доз спутника. В Гватемалу при этом поставили 150 тысяч доз спутника. То есть, ты понимаешь? И министр здравоохранения Гватемалы, она говорит: ребят, вот 79 миллионов долларов аванса, которые мы вам, собственно, выплатили, может, вы их вернете? Россия так расположилась. Нет, говорит, деньги мы возвращать не будем. Вот вам еще 200 тысяч доз.
Они в долларах заплатили или в кетцалях?
Я думаю, что в долларах. Но дело не в этом. Дело в том, что ты заказал 16 миллионов, тебе пришло 150 тысяч, ты возмущаешься, они тебе говорят: ну, вот вам еще 200 тысяч. Да ладно с Гватемалой. Вот, например...
Ты так легко отмахиваешься от Гватемалы?
Потому что есть еще пример Аргентины. Аргентина купила 16, насколько я понимаю, миллионов доз спутника. И она крупнейший в этом смысле заказчик российских вакцин. Но проблема самая главная в том, что они вкололи первый компонент 7 миллионам человек. И с тех пор не получили ничего. И даже в инструкции спутнику ВИ указано, что предельный разрыв между первой дозой и второй дозой вакцины составляет 3 месяца. С тех пор прошло уже 5. То есть правительство Аргентины говорит Кремлю: ребят, вы мало того, что сорвали все сроки, так, по сути, и те 7 миллионов доз, которых мы уже вкололи своим гражданам, они уже не ликвидны, потому что нам их теперь не вторую дозу вкалывать, а с нуля заниматься вакцинацией всех этих людей. Поэтому вот мне интересно те, соответственно, люди, которые кричали в нашей стране о том, что «а где российские вакцины, где российские вакцины?», они вообще понимают, что... чем было бы чревато, например, сотрудничество с Российской Федерацией, которая срывает все свои контракты. Например, Мексика заказала 24 миллиона доз, получила 4 миллиона доз. Гондурас заказал, не знаю сколько, но вот примерно все и не получил. Там какой-то процентов 5 от заказанного получил. Удивительная история. Удивительные люди. Те люди, которые хотели улучшить имидж своей страны за рубежом, в итоге, в конечном счете, его, наверное, только лишь разрушили.
Давай ты мне расскажешь, что ты знаешь о Непале. Ты помнишь там король Махендра, король Гьянендра, король
Дипендра? Хочешь, я кивну красиво?
А еще это до 2008...
Могу станцевать.
До 2008 года Непал, до отмены монархии в этой стране, Непал был единственным государством с индуизмом в качестве государственной религии. Угу. Теперь там нет ни монархии, ни государственной религии. Зато там, знаешь, что есть? Зато там есть тигры. И Непал стал единственной страной, в которой фактически удвоена популяция тигров. Там Всемирный фонд дикой природы, местные активисты и правительство непальское еще в 2009 или 2010 году взяли на себя обязательство целую программу разработали по так называемая TX2 программа. TX2 – это, значит, увеличение численности тигров вдвое с как раз 2009 или с 2010 года. И у них почти получилось. Программа рассчитана на 2000, на ее окончание рассчитана на 2022 год. И вот посчитали ученые с помощью самых разных ловушек, с помощью... Там почти, больше 4000 фотоловушек, установленных в тех краях, где живут тигры. Они смогли выяснить, что да, тигров стало почти вдвое больше по сравнению с 2009 годом. И теперь в дикой природе живет 235 всего, что-то я размахнулся, 235 диких тигров, и есть постоянный прирост, постоянно новые тигрята рождаются. В первую очередь удалось этого добиться за счет очень жестких антибраконьерских мер, ужесточили наказание за браконьерство, платят теперь большие зарплаты тем людям, тем рейнджерам, которые ловят браконьеров, тем людям, которые охраняют тигров от браконьеров. Кроме того, остановилась вырубка лесов, остановилось освоение вот этих вот самых территорий, на которых людьми, на которых живут тигры, соответственно, это тоже, в общем, большая проблема. Не только браконьеры, но и сокращение среды обитания сильно влияло и продолжает влиять на не только на тигров, на самых разных диких животных. Но, тем не менее, видишь, пример Непала показывает, что можно не только остановить сокращение численности редких животных, но и увеличить эту численность. Тут не так давно стало известно, что панды больше не краснокнижные животные. Пандам больше не угрожает вымирание. Они, собственно говоря...
То есть мы перестанем теперь сочувствовать главному герою панда кунг-фу?
А ты сочувствовал герою панда кунг-фу?
Да ты что, прекрасный мультик.
Хорошо,
все. Только он может доказать, что такой пузан, как я, имеет какие-то шансы в...
То есть ты себя ассоциировал?
Нет, Юр, ты, конечно, богомол, я тут даже не спорю. И вообще, ты давай готовься, потому что у нас на следующей неделе очень важное событие. Слушай, давай примем принципиально важное решение.
Закрываемся или не закрываемся?
Нет, это само собой.
Само собой, да или само собой нет?
Наша программа, которая вышла в первый рабочий день августа, а это было... 3 августа.
А, 3 августа.
То есть мы должны определиться. Мы должны говорить о том, что мы в августе, то есть с 1 числа отмечаем наш день рождения, или все-таки с 3 числа, когда мы вышли в эфир?
Слушай, логично, с 3-го. Или может два раза.
То есть ждать до вторника?
По старому стилю и по новому стилю.
Хорошо, ждем до вторника. Во вторник годовщина программы «Двойные стандарты». И я очень хочу надеяться, что, во-первых, мы все с тобой придем и 3 числа в эфир, и 4-го, что важно.
Да. Так, не забудь помыть шею, пожалуйста.
Кому?
Ну, себе. Подготовься как следует. К вторнику будешь сиять.
Джигу?
Нет, будешь сиять и будешь рассказывать нам только хорошие новости. Мы что, прощаемся?
Да.
Всего хорошего.
Берегите
хороших
себя.
Выходных. Счастливо.
Подвижные стандарты.